Глава 29. Мадди вздрогнул от неожиданности. Резко поднял голову и подслеповато огляделся. Поняв, что вокруг ничего не изменилось, тяжело выдохнул и снова принял вертикальное положение. А спустя мгновение он нервно хохотнул и почти шепотом произнес:
«Так вот оно как происходит».
Я нахмурился. Откровенно говоря, не такой реакции ожидал. «Что именно?» — спросил я.
«Смерть от голода», —
объяснил Мадди, продолжая глядеть в небо.
«За последние месяцы уже насмотрелся. Почти у всех перед кончиной начинались галлюцинации. В основном к ним приходили давно умершие родичи. Думал, я покойную матушку увижу или отца. Правда, со стариком еще при жизни у нас отношения не заладились. Так что я рад, что это не он пришел проводить меня за кромку. Только вот никак не ожидал, что ко мне мой мертвый клиент заявится. Да и то, только его голос».
В первые мгновения я сидел, открыв рот, а потом до меня наконец дошло. Мадди принял меня за призрака. Хм, а почему бы и нет? Побуду пока призраком. «Не рад?» — спросил я.
«Ну почему же?» — хмыкнул гном. «Не самый плохой собеседник. Да и человек хороший. Жаль, в бою сгинул. Не послушала она нас».
«Ты сейчас о своей королеве?»
«Да»,
— кивнул Мадди, и по его правой щеке, оставляя тоненькую влажную дорожку, прокатилась одинокая слезинка.
«Прости, Эрик. Видят боги, мы пытались убедить ее выступить к вам на помощь».
Голос гнома дрожал.
«Но она отказала нам и потребовала, чтобы мы убирались из Стенбарга».
«Даже так?» — хмыкнул я.
«Да»,
— ответил Мадди.
«Она сказала, что мы не знаем, за кого просим. Сказала, что ты предал нас всех и перешел на темную сторону».
«А если я тебе скажу, что это правда?»
«Плевать»,
— резко ответил гном.
«Темный, светлый, красный, фиолетовый, плевать. Я не верю, что принадлежность какой-нибудь из сторон может повлиять на человека. Будь он трижды светлым, если он дерьмо, никакой свет его уже не изменит. Так же, как и тебя не смогла бы изменить тьма. И я не верю, что ты предал нас всех».
«А о моей смерти ты откуда узнал?»
«Уже в плену».
Немного успокоившись, ответил гном.
«Один из эльфов, когда его водили на допрос, подслушал разговор двоих магов, а к ним уже информация от магистра Сата пришла».
«Сата. Вот ведь вездесущий старик. И как тебя угораздило попасть в плен?»
«Мы не могли ослушаться приказа королевы», —
хмуро ответил Мадди.
«Мне и моему кузену пришлось покинуть столицу. Нас приютил в своих владениях клан Красного Молота. Они решили встречать врага в своем замке».
«Кто на вас напал?»
«Северяне»,
— зло зыркнув в сторону лагеря дартанцев, ответил Мадди.
«Ледяные великаны при поддержке их магов смогли проломить защиту замка, а дальше мой кузен погиб, как и почти все воины из клана Красного Молота. Женщины и дети ушли под землю. Тоги Ёжель успел увести их».
«И как долго ты здесь?»
«Несколько месяцев»,
— тихо ответил Мадди. Было видно, что ему сложно говорить. Ослаб с голодухи.
«Первое время еще сносно кормили. Но постепенно все изменилось. Теперь, если один раз в день что-нибудь кинут, уже счастье. Да им самим жрать нечего. Вон ящеролюды повадились по ночам пленников воровать. В основном эльфов, но и наших тоже иногда утаскивают. Твари».
«То-то, я смотрю, вы по группкам разбились».
«А толку?»
— хмыкнул гном и закашлялся.
«Против этих образин без оружия и доспехов мы не противники. Считай, те, кто в дозоре сидят, жертвуют собой ради детишек и женщин».
«А почему вас так долго держат здесь?»
«Ждут, когда пойдет Стенбарг, чтобы потом продать нас родичам. Дело в том, что не все гномы решили встречать врага в столице».
«Да, ты говорил про клан Красных Топоров».
«Молотов», —
поправил меня Мадди.
«Красных молотов».
Я пожал плечами. «Пусть так». Естественно, мой собеседник этого не увидел. Он продолжал говорить.
«Когда пойдет Стенбарг, война закончится, и за нас ваши дворяне хотят получить выкуп».
«Значит, Стальной Король не собирается убивать всех гномов?»
«Нет», — покачал головой Мади. «Нам сказали, что он пообещал старейшинам подгорных кланов неприкосновенность, если они выдадут королеву. Если мы до сих пор живы, это значит, что наши старейшины еще не дали однозначный ответ королю».
«Любопытно», — хмыкнул я. «Другими словами, ваши старейшины либо тянут время, дабы вы подольше пожили, либо они действительно подумывают предать свою королеву».
«Мы тоже так думаем», —
кивнул Мади и сглотнул пересохшим горлом. «И какой вариант, на твой взгляд, более правдоподобен?» — уточнил я.
«Оба», — пожал плечами гном.
Я тихо присвистнул. «Вот оно как». Мой возглас Мади проигнорировал.
«Насколько мне известно, это не единственное место, где содержатся пленники. А среди них есть и родичи старейшин. Они тянут время, это факт. Так они продлевают жизнь своим детям и внукам. Но и вариант с выдачей Эгберту нашей королевы со счетов тоже не стоит сбрасывать».
«Галия не всем пришлась по душе?»
«С самого начала», — кивнул Мади.
«Я понимаю, почему в свое время свекровь избавилась от нее».
Похоже, он действительно верил в то, что говорит с призраком. Поэтому был предельно откровенен.
«И эта война с темными встала всем поперек горла», — сказал он. «Гномы уже давно ни с кем не воевали. Мелкие стычки с дикими кобальдами не в счет. Может быть, когда-то, во времена Галии, мой народ и был народом воинов. Сейчас мы привыкли решать проблемы с помощью денег и договоров. Ты себе даже не можешь представить, сколько денег потеряли наши кланы. Да что деньги? Влияние. Вот что было утеряно. Причем во всех странах разом. Банки, лавки, конторы, склады. Мало кто успел эвакуировать свое добро из городов людей. Все, что так долго и кропотливо строилось моим народом, Галия, объявив войну Эгберту, в раз разрушила».
«Помнится, вы тоже поддержали ее?»
«Да», — кивнул он, — «и до сих пор поддерживаю, потому что знаю истинную суть Стального Короля и его свиты, потому что видел, как некроманты превращали моих соплеменников в послушных их воле некроморфов».
Я покачал головой. «Да. Отчасти я теперь понимаю Галию, когда она говорила, что не создана быть правительницей. Охотно верю. Пленники содержатся только в этом загоне. Решил я переходить к действиям».
«Да», — ответил гном. «Нас держат вместе, чтобы потом поделить поровну прибыль, если все-таки нас захотят выкупить».
«Понятно», — сказал я. «Это сэкономит нам время». Мади нахмурился. Похоже, мои последние слова его сбили с толку.
«Знаешь», — буркнул он, — «ты какой-то неправильный призрак. Слишком разговорчивый».
Я хохотнул. «Хочешь сказать, что я не первый призрак, который заговорил с тобой?» Мади явно смутился. А потом на его лице расцвела улыбка. Похоже, понял, что глупость ляпнул.
«И все-таки мне казалось, что призраки, они это... другие».
«Эх, господин Белвокрут», — хмыкнул я, вставая. «Мне, конечно, далеко до такого специалиста по призракам и привидениям, как вы. Скажу больше, никогда не сталкивался ни с чем подобным. Но в том, что я еще не умер и в ближайшее время не собираюсь этого делать, уверен на все 100%. Мади вздрогнул и приподнялся на локте. Его глаза были широко открыты.
«Рик», —
прошептал он одними губами.
«Это ты? Это действительно ты? Ты жив?»
«Да, друг мой», — ответил я. «И в качестве доказательства, вот, держите». Я вложил в раскрытую ладонь гнома пузырек с зельем насыщения. От неожиданности Мади вздрогнул и подслеповато уставился на предмет в своей руке, который возник из ниоткуда. «Как вы сами понимаете, показаться я вам сейчас не могу», — объяснил я. «Меня тут же заметят, и тогда моему плану вашего спасения настанет конец».
«Плану?»
Все еще не веря в происходящее, пролепетал гном. «Да, друг мой. Неужели вы подумали, что я оставлю вас и всех этих несчастных здесь дожидаться решения ваших старейшин? Или вы против? Может, вы верите в мудрость ваших руководителей?» Мади крякнул. И на его лице расцвела счастливая улыбка.
«Теперь верю, что это мой друг Эрик. Что я должен делать?»
«Вот за что я уважаю этого гнома, так это за то, что он мгновенно включается в ситуацию. Сейчас передо мной сидел уже не тот умирающий от голода гном. Сейчас это был тот самый делец, готовый к прыжку в омут интриг и барышей, которого я впервые увидел в Айронвилле. «Первонаперво», — начал говорить я, — «ты должен собрать всех заключенных в одном месте и приготовиться к побегу. Постарайтесь сделать так, чтобы все выглядело естественно. Не привлекайте внимания охраны».
«Понимаю», —
кивнул гном и тут же мрачно произнес.
«Гномы и эльфы ослаблены. Многие находятся в шаге от перехода за кромку. Мы не сможем убежать далеко».
«Об этом не беспокойся», — сказал я. «Обещаю, я всех вытащу. Твоя забота — собрать всех в одном месте и ждать меня. Ничего не бойтесь. Посмотри себе под ноги». Мади кивнул и опустил голову. И тут же вздрогнул. На камне аккуратной кучкой лежали 5 десятков пузырьков с зельем насыщения. «Этого хватит с лихвой», — тихо произнес я. «За дело. У вас мало времени».
«Куда ты?»
Излишне испуганно спросил Мади и тут же смутился из-за своей мимолетной слабости. «Не беспокойся, мой друг», — сказал я и положил руку ему на плечо, отчего гном слегка задрожал. «Я сдержу свое слово. Просто сейчас мне нужно завершить несколько дел. Одно из них — прикончить вон тех троих ящеролюдов, что решили незаметно пробраться в загон. Видимо, как-то договорились с охраной». Мади было попытался повернуть голову в указанную сторону, но я его остановил. «Не дергайся. Пусть думают, что их никто не видит». Я ободряюще похлопал его по плечу и прошептал.
«Принимайся за дело. И ни о чем не беспокойся. Сегодня ты не умрешь».
Сказав это, я плавно переместился к нему за спину и рванул к дальнему забору, где заметил подозрительное движение минуты ранее.
32-й, 34-й и 35-й уровни.
Тут же дал расклад дух.
«Вокруг никого. Они перехитрили сами себя. Никто ничего не услышит и не увидит».
Я кивнул и ускорился. У забора я остановился как раз в тот момент, когда на землю спрыгнул последний ящеролюд. Трехметровые массивные твари были чем-то похожи на драков из змеиного гнезда. Двигались они тихо и плавно. Периодически из их ртов выскальзывали длинные раздвоенные на кончиках языки. Так они пробовали воздух на вкус. Судя по обильному слюноотделению и порывистым движениям, уроды были готовы устроить кровавый пир прямо в загоне. Далеко от забора они не ушли. Усиленная темной энергией молния обездвижила их на 3 минуты. Они рухнули на землю, будто мешки с брюквой, нелепо раскинув конечности. Текстом, в котором говорилось о смерти одного из ящеров, появившимся перед моими глазами, система дала понять, что я слегка переборщил с темной энергией. Так даже лучше. Все равно мне нужен только один ящер. 2 остальных оказались более живучими. Они лежали на земле, удивленно таращась в темноту своими выпуклыми глазищами. Я склонился над одним из них. Над тем, чей уровень был самым высоким из этой троицы. Его фиолетовый язык вывалился из зубатой пасти и напоминал сейчас мертвую змею.
«Я так понимаю, ты самый старший из вас троих. Слушай меня очень внимательно. Твоих товарищей, увы, уже не спасти. Но ты можешь выжить. Спокойно ответишь на мои вопросы в одном укромном месте, и я тебя отпущу».
Сказав это, я призвал обжору, который по моему приказу одним ударом лапы размажил башку 2-го выжившего ящера. Затем Харн навис над тем, с которым я говорил, схватил его за шею и одним движением запрыгнул в открытый мной портал. Мы стояли посреди одного из залов храма богини Никты на 1-м уровне. Вокруг было тихо, как в склепе. И не скажешь, что еще несколько дней назад здесь бушевали битвы с подземными монстрами. Кобальды выгребли всю падаль подчистую. Ну и проглоты. На полу в нескольких шагах от меня лежали тела 3 ящеролюдов. 2 трупа обжора по моему приказу тоже перетащил сюда. 3-й ящеролюд, самый старший, только-только начал двигаться. Слетел эффект заклинания. 3-метровый монстр медленно поднялся во весь рост и оскалился. Но на удивление нападать не спешил. Он краем глаза следил за Харном, который лениво лежал у моих ног. Правда, горе тому, кто решит, что обжора не готов к бою. Ящер явно дураком не был.
«Кто ты? И что тебе нужно?»
— прошипел он. «Вопросы задаю я, помнишь?» — осадил я его. «Итак, как идут дела у твоих сородичей в эльфийских лесах?» Ящер вздрогнул, явно что-то знает. Отвечать не спешит. Неужели надеется на то, что сможет победить меня?
«Теряем время. произнес я и активировал остальные амулеты призыва. «Это чтобы у тебя не возникало ложных надежд». При виде гигантских змей ящер припал к земле и оскалился. Чешуя на его загривке завибрировала. «Хм, я бы тоже испугался». «Отвечай», — рыкнул я и придавил его волей.
«Сердце леса набрало силу»,
— опустив голову, прошипел ящер-людоед.
«Мои братья и сестры проигрывают битву за битвой».
«Тогда почему ваши вожди все еще продолжают упорствовать?» — спросил я. Ящер упрямо повел своей приплюснутой башкой. «Говори», — снова рыкнул я. «Скажешь правду, и я отпущу тебя». Он затравленно огляделся. Уже почуял, что из темноты на нас смотрят сотни глаз. Кобальды уже здесь.
«Моя королева отправила гонцов за подмогой. Очень скоро в лес эльфов прибудет наша орда».
Я потер подбородок и мрачно кивнул. «Я отпускаю тебя. Можешь идти». Ящеролюд, недолго думая, сорвался с места и исчез в темноте. А спустя несколько мгновений по залу пронесся дружный визг. Кобальды начали свою охоту. Испытывал ли я угрызение совести? Нет. Людоед получит по заслугам. Надо было сидеть у себя в своих джунглях и не высовываться. Если ты пришел на чужую землю, чтобы убивать и жрать местных, будь готов, что в одно мгновение сам станешь добычей. После того, как вернулся в лагерь союзных войск, первым делом я отправился в расположение отряда барона Беренгара Урсуса. Должен отметить, старик оказался деятельной личностью. Пока я слушал графов и баронов, разговаривал с Мади и допрашивал ящеролюда, барон Урсус успел развить бурную деятельность. Оказалось, что все его бойцы, а также бойцы графа Борга, уже были готовы покинуть лагерь. Не удивлюсь, если узнаю, что ушлый старикан еще перед тем, как заявиться на совет, уже дал команду на сборы. В общем, помедли я еще немного и уже не застал бы моих земляков в лагере. Кроме дружин Беренса и Борга, в дозор выступили еще несколько тарийских баронов вместе со своими отрядами, а также приличным обозом. Получилась небольшая армия в 600 бойцов. Далеко эта армия не ушла. Барон Урсус приказал занять оборону на вершине одного из каменных пальцев ладони Потрясателя гор. Опытный полководец и политик, он легко разгадал задумку графа Альса. Барон готовился к встрече с теми, кого вскоре должен был выслать по его следам мерзкий генерал. Я стоял на краю уступа в 10 шагах от кучки баронов и их командиров, которые внимательно слушали наставления своего лидера. Прикрытый пологом невидимости, я стоял к ним спиной и наблюдал за суматохой, поднявшейся в лагере союзных войск. Там обнаружили пропажу всех пленников. Как я и обещал Мади, переправил порталом всех несчастных на каменную тропу Тоги Ёжеля и приказал им дождаться меня.
«Господин барон! Господин барон!»
Это крикнул один из наблюдателей тарийского отряда. Он засел немного выше, почти на самой вершине скалы Пальца. Тоже заметил нездоровое шевеление в лагере.
«Взгляните!»
— крикнул наблюдатель и указал рукой вниз. Бароны и сотники приблизились к краю уступа и начали всматриваться в происходящее внизу. Солнце только-только показалось из-за горизонта, но видимость уже была нормальная.
«Что там происходит?» — спросил виконт Борг.
Парень был бледен и растрепан. Даже после битвы на Королевском тракте он не выглядел так жалко, как сейчас.
«Они готовятся отправить за нами погоню?»
«Вы были правы, мой друг», —
крякнул один из баронов. Худой старик с рыбьими глазами. Он обращался сейчас к Беренгару Урсусу, который, нахмурив седые брови, внимательно следил за беготней в лагере.
«Альс, хитрая змея, решил избавиться от нас».
«Мне кажется, вы несправедливы к моему кузену», — попытался защитить родича Адалрик Борг.
«Не обольщайтесь, юноша», — спокойно произнес барон Урсус. «Готов поклясться чем угодно. Альс приговорил нас к смерти. Но, боюсь, то, что происходит там внизу, происходит не из-за нас».
«Вы правы, господин барон», — произнес я и сбросил полог невидимости.
Одновременно с этим с двух сторон послышалось грозное шипение. Горстка баронов и сотников оказалась в плотном змеином кольце, а над ними зависли огромные зубастые головы полозов.
«Господа, не беспокойтесь», — усмехнулся я, разглядывая бледные лица тарийских дворян.
«Я не причиню вам вреда. Можете успокоить своих подчиненных. Поверьте, это в ваших же интересах».
В лагере тарийцев уже вовсю готовились к сражению с неизвестно как появившимися в их тылу гигантскими тварями.
«Вы позволите?» — спросил барон Урсус и кивнул на одного из сотников.
«Конечно, милостиво разрешил я. Повторюсь, вам ничего не угрожает». Урсус что-то буркнул сотнику, и тот рванул в небольшой проход, появившийся между змеиными телами. Видимо, побежал успокаивать дружины и координировать возможное отражение атаки.
«Думаю, если бы господин Бергман хотел нас убить, он это уже давно бы сделал. Я прав?»
Это мастер Гантрам подал голос. Он все это время молчаливой тенью следовал за своим подопечным Виконтом Боргом. «Все верно, мастер Гантрам», — кивнул я магу. Видя, что барон Урсус намерен что-то сказать, я опередил его. «Все вопросы потом, господа. Я должен выполнить свое обещание». Сказав это, я начал активировать одно за другим свои самые мощные, бьющие по площади заклинания, при этом щедро напитывая каждое из них темной энергией. И уже в следующее мгновение на ладони потрясателя гор разверзлась бездна.